Екатерина Мартынова. «Исповедь узницы подземелья». Читает автор. Вступление. Аудиокнига, которую вы слушаете, это результат многолетних размышлений, воспоминаний, которые каждую минуту, 24 часа в сутки преследовали меня после того, как я снова родилась на свет, 4 мая 2004 года. Со мной произошло то, о чем журналисты рассказывают с эпитетом в превосходной степени. Это действительно было шокирующее преступление и леденящая душу история. 1312 дней я провела в сыром мрачном подвале в плену у сексуального маньяка. Заточив меня и мою подругу по несчастью на глубине 6 метров под землей, он наверняка был уверен, что о его преступлении никто и никогда не узнает. И его план был настолько хорошо продуман, что это преступление и правду можно было назвать идеальным. Ему достаточно легко удалось заполучить сексуальных рабынь. И вполне возможно, что вдоволь наигравшись, он бы прикопал наши косточки под какой-нибудь яблонькой на своем приусадебном участке. И никто никогда не узнал бы об этом. Для всех мы были бы пожизненно без вести пропавшими. Кстати, именно про заготовленную могилку он всегда говорил, когда хотел напугать нас. «Я уже присмотрел местечко, где вас закопать. Вон там, под яблоней». Но, вероятно, Господь услышал отчаянные молитвы двух пленниц. И благодаря череде чудесных случайностей мы вернулись к своим родным. Благодаря Божьей помощи я не только вернула свободу, но и могу сейчас в полный голос, не стыдясь, рассказывать об этом чудовищном периоде своей жизни. Я написала эту книгу, наверное, в том числе и для всех женщин, которым пришлось в своей жизни испытать насилие, неважно какое, семейное или сексуальное. Я вышла из этих испытаний с главным уроком — никогда не мириться с обстоятельствами, не позволять своему разуму умирать. Только активный мозг может в череде даже самых незначительных событий найти то, которое откроет двери темницы. Помните, как отчаялся Эдмон Дантес, заточенный в подземную темницу замка Ив? Эдмон никогда не думал о побеге. Иные предприятия кажутся столь несбыточными, что даже не приходит в голову браться за них. Какой-то инстинкт заставляет избегать их, прорыть 50 футов под землей, посвятить этому труду 3 года, чтобы дорыться в случае удачи до отвесного обрыва над морем, броситься с высоты в 50-60, а то и 100 футов, чтобы разбить себе голову об утесы, если раньше не убьет пуля часового, а если удастся избежать всех этих опасностей проплыть целую милю, этого было больше, чем достаточно, чтобы покориться неизбежности. Но вот произошла чудесная встреча Дантеса с аббатом Фариа, который цеплялся за жизнь и подавал пример отчаянной решимости, и бедный узник стал размышлять и измерять свое мужество. Почему я вспомнила именно эту книгу? Потому что вся история удавшегося побега узника замка Ив очень похожа на то, что произошло со мной. Точно такая же моя свобода стала чередой случайностей. Но в отличие от графа Монте-Кристо, я не ожесточилась, и ненависть вкупе с чувством мести не поразили мое сердце и душу. Да, каждый день в подземелье я переживала стресс, одиночество, боль, беспомощность, тоску. Все, что только может разрушать жизнь человека. Но даже в том состоянии и в тех обстоятельствах я находила ресурсы и занятия, которые помогли мне не сойти с ума. 30 сентября 2000 года я ушла из дома наивной школьницей, девственницей. А вернулась домой 4 мая 2004 года женщиной с истерзанным телом, но с душой, которая сохранила веру в людей, в добро, в любовь. День веры, надежды и любви стал черным днем в моей жизни. Но именно вера, надежда и любовь помогли мне выжить и выйти из тяжелейших испытаний человеком. Эту книгу я посвящаю своей маме, ее молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, благослови, освяти, сохрани чадо мое Екатерину, силою животворящего креста Твоего. Милосердный Господи Иисусе Христе, прошу Тебя, Господи, сохрани ее под покровом Твоим святым, от летящей пули, ножа, яда, огня». Потопа от смертоносной язвы и от напрасной смерти. Сохрани в ней веру, любовь и надежду на спасение даруй. Я сейчас жива. И вот уже который раз мне снится один и тот же сон. Я в нашем семейном гнездышке, в нашей квартире, одна. Солнце ярким светом заливает все комнаты. В пронзающих воздух лучах видно, как кружатся пылинки. Радость и спокойствие разливаются по телу. По стенам бегают солнечные зайчики, а в моем сердце как будто их братик, такой же чудесный, пушистый, мягкий, плюшевый солнечный зайчик. Он улыбается мне, а я миру. Мир так прекрасен. Мама смеется и протягивает мне свои руки. Мы кружимся и смеемся. И вдруг все пропадает, лучи гаснут. Комната погружается во мрак. Пол под моими ногами исчезает, а вся квартира переворачивается в вертикальное положение. Только мебель остается на месте, а я все скольжу и скольжу по линолеуму вниз. Не могу ни за что ухватиться, скатываюсь куда-то. И так страшно, и страх нарастает, и жутко, и холодно. Вот входная дверь открывается, но там вместо лестничной площадки почему-то черная пропасть со вспыхивающими в ней языками пламени. В последний момент я хватаюсь за порог перед входом в дом, чтобы не упасть. Кричу от ужаса, держусь едва-едва. Накатывает невероятная волна ужаса, мгновение, и я открываю глаза. Моя кровать, моя комната, мой дом. Кто я? Я обычная девочка. Меня зовут Катя, мне 14 лет. На последний день рождения папа подарил мне щенка, карликового пуделя. Я назвала ее Кэрри. Она очень забавная, и мне нравится с ней гулять. У меня совершенно обычные родители. Мама работает продавцом в магазине, папа ходит на завод. Я живу в Рязани, в большой квартире, вместе с родителями и старшей сестрой. Ее зовут Аня. У меня есть своя комната, где я делаю уроки, болтаю с подругами по телефону, сплю. С сестрой у меня дружеские отношения, хотя иногда, а как без этого, мы ссоримся, в основном это бывает из-за вещей. Мне все время хочется надеть что-нибудь из ее гардероба. В школе я учусь в среднем, могла бы и лучше, но ленюсь. Мама практически никогда не ругает меня, а вот папа изредка проявляет строгость, например, когда я получаю двойку. Да-да, бывает и такое. Мама, узнав об этом, просто берет с меня обещание исправить плохую оценку. С папой же все по-другому. Он может запретить мне выходить гулять несколько дней или не разрешает смотреть телевизор по вечерам, следя за тем, чтобы я сидела за письменным столом и делала уроки. Мне кажется, что по характеру я больше похожа на маму, такая же спокойная и добрая, как она. Хотя от папы мне точно досталась одна его черта — любовь к животным. Наравне с новогодними праздниками и днями рождения членов семьи мы очень любим праздник Светлой Пасхи. Обычно мы отмечаем его в деревне, вместе с бабушкой заранее красим яйца, протираем от пыли иконы, наводим порядок в доме. Мама верит в Бога, хотя в церковь ходит очень редко. А вот от папы я недавно услышала, что он атеист. В общем-то, ничего необычного для человека его поколения. В общем и целом, можно сказать, что мое детство, период жизни до похищения, это жизнь обычного ребенка в обычной российской семье, живущей в областном центре Центральной России. Хобби у меня нет, если не считать желание иногда что-нибудь шить для себя, например, юбку или летнее платье. Когда я пошла в первый класс, мама отвела меня в музыкальную школу, и я 3 года бренчала на домре. Потом были игра на гитаре, хор, народные танцы. Но в итоге стало очевидно, что я совсем не музыкальный человек, и занятия музыкой были заброшены. Хотя слушать современную музыку очень люблю. Родители недавно подарили сестре музыкальный центр, и у нас теперь много кассет с песнями. Мне нравятся «Руки вверх», «Иванушки», «Блестящие» и много других молодежных групп. Летом родители отправляют нас к бабушке в деревню на свежий воздух и парное молоко. Для меня это самое лучшее время, ведь я весь учебный год скучаю по своим друзьям, которые так же, как и я, приезжают к родственникам на лето. Мы вместе бегаем купаться на пруд, ходим за ягодами, вечерами жжем костер и рассказываем страшные истории. У меня много приятелей и 2 лучшие подруги, одноклассницы — Таня и Оксана. Я еще никогда не была влюблена, но один мальчик определенно мне нравится. Он старше меня на 2 года, живет в Москве, а летом, как и я, приезжает к своей бабушке в нашу деревню.